говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Трансформация исторического сталинского мифа. Нужен ли Европе дорогой евро? Роль прессы в Армении во время и после выборов. И испанский полковник КГБ по имени Африка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Этого марта в России отметили 55-летие смерти Сталина. В Москве Геннадий Зюганов и его сторонники возложили к могиле диктатора цветы. В Питере около десятка немолодых людей почтили память гения всех времен и народов возле Триумфальной арки у Ворот Победы. А ВЦИОМ опубликовал свои данные о том, что более трети россиян считают, что вектор развития страны при Сталине был правильным. Но при этом лишь 4% из них хотели бы жить в то правильное время. О трансформации исторического сталинского мифа мой коллега Владимир Тольц.
Общественная память о Сталине, в стране, которой он более четверти века правил, живет и развивается в разных, нечасто, но причудливо пересекающихся плоскостях. Одна из них сугубо академическая, продолжающаяся публикация комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью Сталина, подготовка их многотомного научного комментированного издания, а также монументальный издательский проект «100 научных монографий по истории сталинизма». К концу года планируется и проведение серьезной ученой конференции и дискуссии по проблемам этой истории. И, как я понимаю, одна из серьезных проблем ее устроителей – отсечение от активного участия в ней самодеятельных энтузиастов, интерпретаторов сталинской темы, авторов, заполонивших российские книжные прилавки, сочинений об убийцах Сталина, его любовницах, его якобы раскрываемых сочинителями тайнах, замыслах и величии. Надо признать, что прежде всего именно на основании этой дилетантской и спекулятивной продукции, а вовсе не под влиянием современных научных изысканий, и формируются бытующие в массовом сознании представления о Сталине и его роли в истории – сталинский миф. Ну, конечно, и корыстолюбивые воспеватели нынешней власти, желающие выслужить свое на льстивых параллелях ее вертикали с эффективностью сталинской системы, тут свое тоже подливают.
Миф этот будет всегда под рукой людей, которые захотят им воспользоваться. А миф очень, кстати, удобный, как инструмент политический для любой политики, которая захочет опереться на идею сильной власти, на идею лидера-спасителя, да даже просто на, скажем, российскую традицию сильного государства, необходимой бюрократии, монопольной власти. Видите, сколько причин, соответственно, сколько клиентов может быть у этого мифа. А для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто его достать, сдуть с него пыль, нафталин, так сказать, ну и почистить, конечно, от досадных напоминаний о том, что помимо, так сказать, блеска и величия, там были еще и кровавые пятна.
Так считает историк и журналист Андрей Грачев. Говоря о современном сталинском мифе, нельзя не отметить и роль важнейшего из искусств – телевидения, щедро окормляющего россиян окрошкой из обрезков рассуждений серьезных историков и выстроенных на их основании спекуляций сталиноведов-дилетантов, натужными воспоминаниями склеротизированных мемуаристов, которым порой вспомнить-то нечего, а еще затейливой комбинацией документального видеоряда и фантазий интерпретаторов, а также художественным и не очень осмыслением сталинской темы. Это, пожалуй, основная питательная среда мифа. И еще одна сфера, где он бурно расцветает и одновременно при этом разрушается – интернет. Правда, следует признать, что на сдвиге в массовом восприятии Сталина эта сфера пока имеет ограниченное воздействие. Сейчас, когда на сайте Первого канала российского телевидения появилась надпись «События, завершившие эпоху, 5 марта 1953 года умер Сталин», уместно вспомнить о дискуссии по поводу оценки этой сталинской эпохи, развернувшейся несколько лет назад в сети. Блогеры задались вопросом, откуда почерпнута следующая, приписываемая Черчиллю, оценка сталинского вклада в историю. Для экономии времени мы приводим этот широко известный пассаж в сокращение.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в которое протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил оснащенный атомным оружием.
Впервые этот якобы черчиллевский панегирик Сталину был обнародован в антиперестроечном манифесте Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Перестройщики в ЦК были обеспокоены. Работавший в ту пору в идеологическом отделе ЦК Андрей Грачев вспоминает.
Прочитав манифест Нины Андреевой, который был весь пропитан антиперестроечным духом, я и несколько моих коллег по идеологическому отделу решили выяснить, отвлекаясь от политических характеристик, а насколько добросовестен этот текст, на что опирается его автор, действительно ли существуют те самые цитаты, которые она приводит. Речь шла не только, кстати, о цитате Черчилля, об оценке им Сталина, но и о цитатах из классиков, о характеристике Марксом контрреволюционных народов и прочим, и прочим. Но, конечно, восторженная, по словам Нины Андреевой, оценка Черчиллем Сталина была ключевым узловым моментом в этой статье. Поэтому, собравшись вчетвером, двое моих коллег по идеологическому отделу, плюс доктор исторических наук, ныне покойный, к сожалению, Дадиани, хорошо знавший этот наш исторический период, попросту распределили между собой куски Андреевской статьи для того, чтобы в течение небольшого времени перечитать те источники, на которые она ссылается. Я уже не помню, кому из нас четверых выпала почетная миссия поискать у Черчилля этот тост, восторженный в адрес Сталина. Не исключаю, что и Дадиани. Ну и мы были довольны, что именно он, будучи доктором исторических наук, принес нам тогда официальное подтверждение того, что эта цитата, источники которой вообще теряются, так сказать, в условном наклонении, кроме того, еще и искажена даже по сравнению с той ссылкой на ее пересказ, которую приводит Нина Андреева.
Сегодня, разбираясь в том, что проделали в 88-м Грачев и Дадиани сотоварищи, понимаешь, что, не найдя соответствующего пассажа в собрании сочинений Черчилля, они залезли в британскую энциклопедию и там нашли нечто схожее. Фразу про саху и бомбу в статье, принадлежащей перу биографа Сталина и Троцкого, а это уже было по советскому счету компроматом Исаака Дечера. Вдобавок ко всему, Дечер и сам был в молодости троцкистом. Позднее сторонники Нины Андреевой дали свой источник цитаты. Речь, якобы произнесенную Черчиллем в Палате лордов 23 декабря 1959 года. Но российские блогеры оказались куда дотошнее марксистских знатоков из идеологического отдела ЦК. Они доказали, во-первых, что 23 декабря 1959 года Палата лордов не заседала, последнее перед Рождеством заседание состоялось 17 декабря. Во-вторых, что даже если бы такое заседание было, Черчилль уже не мог там выступать, у него был поражен центр речи. Кроме того, блогеры показали, как из реальных сочинений Черчилля выкраивались последующие уточнения, приведенные Андреевой псевдоцитаты, и сколь нелепо отдельные ее фрагменты, вроде «держали руки по швам». Это потом и в Худлит перекочевало. Это тоже показали. И, наконец, они отыскали первую публикацию некролога Сталина, написанного Дейчером для «Манчестер Гардиан» и позднее перепечатанного в его сборнике эссе. Ну и что? А ничего. В 55-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича я говорил по телефону с Парижем. Там недавно вышла по-французски книга видного ныне в России, особенно по телевидению, историка. А в ней снова «Пароходобомба». Андрей Грачев говорит.
Мифологическая фигура, она уже не поддается ни критическому осмыслению, ни разбору, именно в силу того, что она стала уже мифом, а значит, практически не имеет связи с той реальностью, которая ее поразила.
В общем, и через 55 лет после своей кончины Сталин с нами.
О сталинском мифе мой коллега Владимир Тольц.